В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте «Беспомощные» Андрея Лебедева и Кирилла Кобрина, «Одна песня» и «Целая книга», а также выставка из серии «Декорации классиков». Наш коллега Кирилл Кобрин в соавторстве с парижским литератором Андреем Лебедевым написал книгу под названием «Беспомощный». Она посвящена одноименной песне знаменитого американского рок-музыканта Нила Янга, написанной в 1974 году, и советским 70-м, и нашему прошлому. Вместе с Кириллом Кобриным к звукам музыки прислушалась Елена Фанайлова.
Есть городок в северном Онтарио, полный снов, уюта, воспоминаний, и мысленно я по-прежнему в том месте. Все перемены происходили со мною там. За звездами синие-синие окна, на восходе желтая луна. Огромные птицы, летящие по небу, проплывают в глазах тенями, покидают нас. Беспомощный, беспомощный, беспомощный. Детка, слышишь ли ты меня сейчас? На двери цепи, на цепях замки. Детка, спой со мной, как сможешь.
До 60-х вся поп-музыка создавалась для среднего возраста. Ничего себе господинчиков, вроде Кэри Гранта. Такие вот инженеры средней руки в галстуках сидят, попивают Джек Дэниелс и млеют от кантри. Освежившись, сверкающий белым кафелем сортире, они опять идут млеть от мартини и плюгавого Фрэнка Синатры. В воздухе разлита пара сладких эпитетов. Старый добрый. Эйзенхауэр будет править вечно. Ну, не Эйзенхауэр, так Никсон. Янг, естественно, не имеет к этому никакого отношения, но все-таки имеет. Сырье, из которого дистиллирована печаль беспомощного, именно такого сорта. Тройной возгонки и тройной очистки недостаточно, чтобы скрыть привкус брашки, этой услады усталого фермера. Нет, звучание песни, да и всего Янга не устарело. Старым стал я, жаждущий скоропортящихся модных звуков. Нил Янг – это фигура в масштабах совершенно исполинских, и не только в смысле участия его в свое время в великой группе Crosby, Stills, Nash и Янг, но и его сольная карьера, которая началась в 70-е годы, продолжается до сих пор. Песни, которые он написал, являются классикой, выпускается огромное количество трибьютов с участием разнообразных авторов. Вот эта песня «Helpless», о которой мы с Андреем Лебедевым сочинили вот такую странную книгу, это песня исполнялась, вот по нашим подсчетам, только из известных кавер-версий около 20-22, точнее, с исполнением разных первоклассных совершенно людей, таких как Ник Кейв и так далее. Многовместимость и компактность CD, не говоря уже о чудесах почти бесплотного iPod, вытесняет из памяти винил как вещь, винил как жанр, винил как меру времени. Сама лексическая замена пластинки винилом произошла лишь с появлением компакт-диска, когда понадобилось обозначить предмет, стремительно уходящий в область технической архаики. В химическом термине обрубки уже совсем непонятного полихлор-винила, материал, из которого изготавливаются виниловые диски, вычитывалась, однако, вполне понятная общая драма. Точнее, драм было две. Сначала объект винил вас в неследовании за прогрессом, а затем старее с вами на пару, наоборот, в отказе от собственного прошлого с его грузноватыми радостями. Картошка со свининой, торт, изнемогающий от сливок, некалькуляция калорий, обильнотелые девчины с заявкой на скорую полноту, но как они смеялись и как отводили взгляд, не отводя рук. Круглопузость отцов-хозяев мира, полнота матерей, стыдливо забранная в кремплен, гаранты покоя и нерушимости жизни, пласты юношеской памяти. Пластинка, пласт, диск, дисок, дисочек. Махнемся пластами?
Беспомощность – то чувство, в котором мужчины не очень любят признаваться, его как-то демонстрировать. И ваш интерес к беспомощности в этой книге простирается далеко за границы песни Янга, за границы его текста.
Конечно, мы все беспомощны, мужчины, женщины, трансвеститы, собаки, кошки, кто угодно. Мы все беспомощны перед собственным прошлым, перед собственным детством, и, собственно говоря, об этом и сама песня, которой наш опус посвящен. И, конечно, очень легко, по-писательски говоря, конечно, было очень легко бы разрабатывать эту тему, тему ностальгии, написать такую трогательную книгу о том, как вот раньше все было замечательно и в детстве Нила Янга, и в нашем детстве, потому что книга-то на самом деле, она не только, а может быть и не столько о песне, сколько вообще о жизни, которая отражена даже не в рок-культуре, а именно в поп-культуре, потому что поп-культура — это тот океан, в котором мы носимся и где мы учимся чувств. Это вот настоящее воспитание чувств. Сентиментальное путешествие назад, вперед и так далее. Просто мы попытались каким-то образом поставить это все в кавычки, и вот эти кавычки обозначили, окружили вот это слово helpless, беспомощный. Ничто не кажется сейчас таким смешным, как парикмахерские группы 80-х. В каком-нибудь захолустном британском пабе можно провести целый день, попивая и пялясь в экран, где, да-да, это тот самый музыкальный канал, где предаются ностальгии по загнувшимся от кокаина новым романтикам. Там гнет коленце Шпандау балет, где тоненьким голоском мечтает о вечной молодости Альфавиль, где развеселые Фрэнки направляются в Голливуд, а мрачное подразделение радости в ад. Смотреть смешно и стыдно, слушать просто стыдно. Барабанный удар выстрел, жидкие электронные дрели, остренький бринг гитар. Никакого фуза. Челки, подведенные глазки, закатанные рукава, бананы. Боже мой, бананы! Блестящий мальчишеский хлам. Но на самом-то деле любишь именно его, а что еще любить? Кургузы и пиджачки Битлов, унылую джинсню хардрокера, рэперские штанцы с провисшей задницей. Увы, нужно всегда только то, что никому, в том числе и тебе, не нужно. Мучительно и сладко любить никчемные вещи. Кчемные всегда есть кому полюбить. Так затянем же дурными голосами Big in Japan, Do You Really Want to Hurt Me, споем вечно зеленых Love Cats. Вот оно, мое музыкальное амими. Винография. Воспоминания об отвертке, питой под джипен.
В этой книге есть еще одно ключевое слово, связанное со словом «беспомощность». Это слово «убожество». Когда вы описываете путешествие в Америку, по Европе, да и по России, вы говорите об убожестве мира. Это действительно важное для вас понятие?
Я вообще давно думаю о том, что главная книга, которая сегодня должна быть написана, это книга об убожестве. Убожество бывает совершенно разнообразное, оно имеет разные запахи, разные виды и так далее, но в сущности это главная определяющая черта современного мира. Убожество пригородов, хороших, красивых, по-своему уютных пригородов в англосаксонских странах, убожество невероятное спальных районов и в Европе, и в России, убожество нищеты и чудовищной бедности в Индии, в Африке и так далее. Все эти оттенки могут быть совершенно различные, хотя, конечно, люди, которые живут в разных условиях, будут спорить и оскорбятся, смертельно оскорбятся на меня, потому что одни умирают с голода, другие живут совершенно благополучно, но вот как некое такое ментальное состояние, убожество как состояние сознания, оно, как мне кажется, охватывает нынешний мир, и вот точнее описать его, проанализировать, отрефлексировать. Вот главная задача сегодняшней литературы, и не только литературы. Есть какие-то попытки, они могут нравиться, могут не нравиться. Опять-таки, они мне не шибко нравятся, вроде Уэльбека того же самого. Но все-таки, если и стоит сейчас о чем-то писать, то только об этом. Пластиночная двусторонность влияла на драматургию вечеринок и любовных свиданий. Разухабистый пляс прерывался паузой, заливавшейся стопкой водки. В случае же медляка пауза требовала смотрения в глаза партнерши, задумчиво поправлявшей юбку. О чем думали женщины в этот момент? О любви? О такси? О подруге, позвавшей на вечеринку и зажатой в угол кухни хозяином дома? Перерыв между двумя сторонами пуантировал интимные рандеву, давал возможность разобраться в чувствах, ответить на главные вопросы, разрешения которых с замиранием ждали ангелы любви, семьи и детопроизводства. Он, не он, стоит, не стоит, дать, не дать. Ты это сторону перемени или противоположное, многообещающее. Да ладно, потом переставишь.
Вы умудрились описать еще и некие чувственные признаки этого мира. Это такая работа памяти. Вот насколько это было трудно, как проходила эта реконструкция, при помощи чего вы извлекали эти воспоминания?
Надо сказать, что тексты, как вы заметили, сопровождает такая приписка под названием «Винография». После каждого кусочка написано, что потреблял или не потреблял, какой напиток потреблял автор именно этого куска во время его написания. Здесь нет никакого снобизма и пижонства нет никакого. Это напитки-то вполне ординарные. Другое дело, что они произведены в разных странах. Мы просто с Андреем живем в разных странах. Так вот, я все это говорю для того, чтобы у читателя не возникло ощущение или впечатление, что все эти наши мемории и этот каталог воспоминаний, запахов, звуков и красок детства и юности, это все под влиянием алкоголя или, там, я не знаю, зеленого чая, который там часто встречается, ничего подобного. Работа воспоминания — это очень тяжелое и, надо сказать, болезненное занятие. Я не знаю, как Андрей, я же просто садился, совершенно тупо смотрел в окно, закрывал немножко глаза и пытался каким-то образом опрокинуть себя назад. Я понимаю, что это, в общем, ложные в основном воспоминания. Мы помним только то, что мы хотим помнить. Но все-таки то, что мы хотим помнить именно сейчас, тоже характеризует наше сознание. Changes were there. Blue, blue windows behind the stars. Yellow moon on the rise. Big birds flying across the sky. Throwing shadows on our eyes. Leave us helpless, helpless, helpless.
В книге очень много разговора о звуке, причем не только о песне Янга. Много песен, много рок-музыки и много вообще рассуждений о звуке. Это рассуждение радиста или это рассуждение человека, для которого музыка одна из базовых составляющих его жизни?
Я часто размышляю на тему, кем лучше оказаться, слепым или глухим. Так вот, я должен точно и определенно совершенно сказать, я бы, конечно, предпочел ослепнуть, чем оглохнуть. Ну, и все-таки там любимые писатели тоже бывали слепые, я уж не говорю о Гомере, а Борхес тоже вот слеп был. Но если говорить серьезно, то для меня звуки значительно важнее, нежели краски, слух значительно важнее, нежели зрение. Я читаю даже практически вслух. Я прозу не могу, да, не то что стихи, стихи, понятно, их надо читать про себя, но как бы вслух. Но я и прозу не могу читать, не проговаривая про себя все, что я вижу, и от этого возникает просто катастрофические последствия, потому что, когда ты читаешь что-то вслух, хотя бы и про себя, но все-таки вроде вслух, ты чувствуешь интонацию, и большинство прозы, которую читаешь, оказывается насквозь фальшивой, чудовищной, потому что интенционно это полная катастрофа. Но дело доходит до того, что я даже объявления иногда читаю про себя вслух, и без звука просто не существую. Видимо, все-таки ад — это есть такая тотальная тишина или тотальная глухота.
Столько лет работаем мы на радио вместе с Кириллом Кобриным, и люблю я его, и уважаю. Но только сейчас, прочитав книгу «Беспомощный», поняла, почему все эти годы мне казалось, что мы были знакомы еще до свободы. Кирилл играл в рок-группе «Хроноп», а она выступала на Подольском рок-фестивале, а я участвовала в его организации, цитирую. «Третье место на перестроечном подмосковном Вудстоке». Господи, какая это была дребедень, какая чушь собачья, как было славно. Как тронулся потом вагончик, как остался на месте перрончик, как жизнь мягко пошла под уклон. А дальше